Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
Ну, скажи, я вам, Похмелов как Воланд явился в эту студию, потому что померк свет и разверзлись хляби небес.
А я в сандалях, черт возьми.
Что-то в этом есть мистическое, Константин.
Боюсь.
Да? Да. Ну что ж, попробуем выяснить. По традиции начинаем нашу передачу с предлагаемого досье на нашего героя от Льва Гулько. А затем по телефону прямого эфира 363-36-59 и с помощью СМС плюс 7985-970-4545 мы пообщаемся и с вами, дорогие друзья, и Костя ответит на все ваши вопросы. Ну и кроме этого напомню, что также ведется трансляция в интернете на нашем сайте, так что можете на Константина и посмотреть, наконец.
Похмелов Константин Владимирович. На самом деле, товарищ Похмелов многолик. С одной стороны, это творческая, ранимая, так сказать, натура, с другой – целеустремленный, жесткий прагматик. В жизни товарищ Похмелов может довольствоваться малым. Но в душе Константин сибарит, и не побоимся этого слова, эпикуреец. Поставленный в предлагаемые обстоятельства, товарищ Похмелов всегда найдет верное решение и тем самым поможет не только себе, но и товарищам по творческой и производственной работе. Как и всему прогрессивному человечеству, товарищу Похмелову не чуждо ничто человеческое, и, как говорится, слава Богу. Товарищ Похмелов любвеобилен. Во-первых, он страстно любит футбол и творчество. Во-вторых, обожает свою семью. И в-третьих, товарищ Похмелов давно и не без основания влюблен в жизнь. Ну и, конечно же, нельзя не сказать об улыбке товарища Похмелова, за что его и любят товарищи по работе, и не только они.
Роскошный портрет, Константин.
Обалдеть.
Похоже?
Просто,
похоже,
наверное. Классно,
да,
так
да. Ну, ты понял, что тебя любят. Коллеги тебя обожают. Это приятно.
За что им огромное спасибо.
Это вот мастерство не пропьешь. Давайте все-таки вспомним, что Константин Похмелов – артист драматического театра. Действующий артист. Активно действующий, играющий. И это для меня лично самая большая загадка природы. Потому что вот в отличие от меня, ушедший в свое время из театральной профессии, из актерской, Костя с профессией не расстается.
Угу.
Каким же образом это происходит в твоей жизни? Почему ты никак не сделаешь свой окончательный выбор?
Я не могу себе позволить. Мне театр в счастливый еще не совсем советский уже, но и не уже пока еще не совсем российские годы квартиру выделил, и у меня просто совесть не позволяет уходить из этого театра. Я своими деньгами едва ли когда-то смог бы на это заработать, а как бы вот все, что я могу театру в этом смысле, я ему отдаю и, судя по всему, буду по мере возможности как можно дольше ему эти долги отдавать. Нет, звания у меня нету, хотя, ну не знаю, посмотрим.
В программках надо писать на Мальволио, спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Константин Похмелов. А скажи, пожалуйста, как коллеги по театру относятся к твоей радиодеятельности?
Многие, особенно вот люди, как ни странно, в меньшей степени творческие, меня очень любят в бухгалтерии. Я как не приду, они... Ой.
Мы слышали.
Похмелов, да? Ты такой прогноз погоды дал, замечательный. А другой раз приду, они говорят, ну что делаешь, что у меня отпуск там через неделю, а ты пообещал там 12 градусов тепла в июне. Ну это никуда не годится.
Это когда мы еще погоду читаем.
Всерьез?
Мне кажется, таких случаев-то нет. Ты уникум, ты знаешь? Вот ты знаешь такие еще примеры в окружающей действительности, когда человек одновременно был бы и журналистом, и артистом?
Ну, сейчас, чем больше я буду как бы на это акцентировать внимание, тем больше я буду признаваться в том, что на самом деле это очень плохо, потому что когда человек разрывается, это естественно, он не может сосредоточиться целиком и полностью на чем-то одном, и это меня постоянно как бы терроризирует изнутри, но вот ничего сделать не могу, потому что я люблю и то, и другое. Вот, и мне кажется, что вот, ну не знаю, наверное, так вот у меня такая, наверное, моя судьбина, что ли.
Я бы еще один вопрос задала тебе театральный, поскольку он касается непосредственно твоего театра, в котором ты работаешь, сколько уже лет театра Пушкина?
Лет 17, наверное.
Большой срок, и большую часть этого времени ты проработал под руководством Романа Козака, да?
Ну да, Юрий Иванович Еремин был, да, потом Роман Ефимович, да.
Совсем
верно.
Недавно Роман Козак в совершенно молодом возрасте, в 52, по-моему, года, да, ушел из жизни. Нет. И, может быть, сейчас вот есть такая возможность несколько слов сказать о нем, вот чем тебе лично этот человек дорог, и почему он все-таки останется в твоей памяти, как в памяти многих людей, которые его знали, всех, которые его знали, и тех театральных гурманов, которые знали, что такое, кто такой режиссер Роман Козак.
Ну, во-первых, как бы с творчеством Романа Ефимовича я-то познакомился, естественно, еще чуть раньше, когда он не был художественным руководителем нашего театра, а когда в театре-студии «Человек» он ставил свои спектакли замечательные, на которые мы вот действительно бегали и бегали по несколько раз. Там он и играл, и «Чинзана» спектакль, и спектакль
«Иммигранты», еще
«Иммигранты»
были, да?
Совершенно верно. Да, тогда это был, ну так, не побоюсь этого слова, такой глоток свежего воздуха. Во-первых, такая драматургия, потом такое совершенно непривычное для того времени существование свободное. Потом это было интересно. Это были интересные пьесы, это были нетривиальные какие-то решения. Вот. Потом, когда Роман Ефимович пришел в наш театр, мне в этом смысле посчастливилось, что уже в первой его постановке, которая была, первая его была, по-моему, «Академия смеха», uh-huh. но это в филиале, очень хороший, кстати, спектакль, который меня еще раз убедил в том, что это хорошо, что Козак пришел к нам в театр. Вот. Был спектакль «Ромео и Джульетта», где, в общем-то, мне доверили немаленькую роль, а если принять во внимание, что я актер все-таки амплуа такого, ну, второго плана, что ли, где-то эпизод.
Мастер эпизода.
Ну, наверное, да. Я получил роль Лоренцо, как мне кажется, вообще определяющую роль в этом спектакле. Ну и вот, наверное, вот за это прежде всего, это был первый его спектакль на всю труппу, вот за это, наверное, стоит сказать просто огромное спасибо, потому что вселил уверенность и доказал, что, в частности, и я ему нужен тоже.
Сейчас театру представлен новый художественный руководитель Евгений Писарев. Не кажется ли тебе, что это слишком поспешное решение было принято департаментом культуры, поскольку человек только-только ушел из жизни, а назначение состоялось еще и 9 дней не было?
Так, значит...
Как ответить?
Да, очень трудно, потому что я был на этом собрании, когда Евгений Александрович был представлен.
Евгений Писарев, да.
Женя Писарев, да, мой однокурсник, которого я знаю очень-очень давно, вот, который поставил очень много спектаклей в этом театре. Там и скандальчик разразился.
Николай Фоменко заявил,
да,
что
Николай
он уходит
Фоменко
из театра.
Заявил, что он уходит из театра, да, что его очень сильно покоробила вот эта ситуация. Трудно мне давать оценки и того, и другого. Единственное, что я могу сказать, наверное, действительно в управлении культуры поторопились. С другой стороны, в управлении культуры работают люди, которые на всех подобных перипетиях, что называется, собаку съели, да, опыт они имеют и прекрасно знали, что если они делают такой шаг, чем это может обернуться. Что касается Жени, которого я, в общем-то, поддерживаю, потому что ему нелегко было в такой ситуации, он был свободным художником, востребованным художником, делал, в общем-то, то, что ему хотелось в постановке, работал при Табакове, преподавал, когда хотел, там, ездил там, на гастроли или же отдыхать, когда хотел, а сейчас взял на себя вот такую вот миссию. Ну так вот, к чему я это все говорю, что, наверное, в управлении культуры все это знали. А вот Жене, наверное, в этой ситуации, ну, если можно так сказать, такого житейского, прагматичного опыта не хватило. Но я там не был, я не знаю этой ситуации. Может быть, он говорил, что, вы знаете, наверное, это некрасиво, но, может быть, он не мог отказаться. Может быть, его поставили перед такими фактами или вот так поставили вопрос, что либо... Да, либо до свет. Ну, не знаю. Вот сложно. Все-таки авторитет Писарева Евгения Александровича по сравнению с авторитетом Министерства культуры. Немножко
я тебя умоляю, у Министерства культуры, мне кажется, с авторитетом...
Ну, не с авторитетом, я неправильно сказал, не с авторитетом.
Несравнимые величины.
А с умением все вот это делать...
Ну, боишься провар... чиновников.
Ну,
что ты так боишься?
Я не то, что их боюсь, но я знаю, что там наверняка знали, что
почему
до 9
это там
дней...
знали? А, что же
чтобы 9 дней не нужно
конечно,
назначить. Конечно,
знали.
Но это сделали.
Да,
сделали.
Да,
вот
да,
и
да.
все.
Ну, это, значит, вопрос человека, который либо соглашается, либо не соглашается. Значит, у него как раз не хватило, может быть, и какого-то веса, и авторитетности у Евгения каким-то образом.
Мне кажется, даже какого-то житейского опыта. То есть он не мог, получив это приглашение, предложение вот это, он, видимо, очень волновался, может быть, он не смог сразу взвесить вот это. Наверное, я говорю, я допускаю такую возможность, что он говорил, ребята, товарищи, господа, давайте подождем, это некрасиво.
Вот теперь, значит, получается, что твой однокурсник стал художественным руководителем театра, в котором ты работаешь.
Да.
Тебе не обидно?
Ой, не, вот это нет совсем. То есть вот здесь как бы чего-чего, а зависть никогда, ни в каком разрезе никогда не страдал. Нет, Женька всегда, еще когда мы учились, он был самым активным, он всегда пытался что-то такое сделать. Он ставил самостоятельные спектакли, которые шли у нас в театре, в филиале. Потом вот наш легендарный, как мне кажется, замечательный спектакль «Остров сокровищ». Это, в общем-то, постановка спектакля для детей, который идет уже лет, наверное, 20. И, по-моему, до сих пор там полные залы у нас, потому что я там до сих пор играю. Вот. И он всегда к этому шел. Ему это было интересно. Он пробовал себя. Вот потом с Декланом Донованом он работал.
Это
потом...
все понятно.
Да.
Я
нет, а мне нет, а мне никогда это не было. Я не могу взять на себя ответственность за. Я всегда был, вот, грубо говоря, если в тандеме есть лидер, ведущий и ведомый, то я всегда был ведом. Я никогда не. Я не могу взять на себя ответственность, собрать людей и сказать: ребят, давайте я поставлю сейчас с вами спектакль. Да как это? А если вдруг. Вдруг, если неудача, нет, я, мне потом перед ним будет очень неудобно. Это вот я, наверное, в этом смысле не лидер, что ли, не режиссер.
Зато теперь роли посыпятся на тебя, как из рога изобилия. Ты будешь дверь ногой открывать в кабинет главного режиссера. Нет?
Ну, зачем? Наоборот, я считаю, что мне кажется, что вот нас, однокурсников, его в театре осталось немного. Мне кажется, надо, наоборот, поддержать человека. Потому что я говорю, это вот так, с одной стороны, кажется. Вот, назначили художественным руководителем там, в 38 лет. Теперь ему все дороги открыты. Да не совсем это не так. В предыдущем варианте у Женьки были все дороги открыты. Когда он мог делать то, что он хотел. А сейчас на нем огромная ответственность за коллектив. Потому что главный режиссер, художественный руководитель, это человек, который отвечает вот.
Все поняли. Константин, все-таки я возвращаюсь к первому вопросу.
Да.
Я не понимаю, как это можно совместить. Потому что даже то, о чем сейчас мы с тобой говорим, и что подтверждает лишний раз вот эту аксиому, что артист – это одна из самых зависимых профессий на свете. Самых зависимых. Зависишь от всего. От настроения главного режиссера, от собственного состояния, от настроения, от зрительного зала, от всего.
От репертуара, в конце концов.
От стечения обстоятельств.
Да.
Журналист, с другой стороны, как мне представляется, и есть для этого все основания считать, поскольку я здесь, как и ты, работаю очень давно, да, это одна из самых свободных профессий творческих, когда, несмотря на то, что существует и наличие главного редактора, все равно ты как бы своего короля Лира играешь сам самостоятельно в этом эфире. Ты отвечаешь за это целиком, да, и сам свой спектакль строишь. Вот как это можно совместить? Я не понимаю.
Ну, ты, наверное, сейчас и сказала как. Вот в этом как раз и прелесть, что здесь можно... как бы самовыражаться, что даже не самовыражаться, а вот эти как бы две стороны любого человека, наверное, я имею возможность каким-то образом реализовывать. Не реализовывать, неправильно говорю, но не то, что раздваиваться, но здесь какие-то одни стороны своей там души, своего чего, своих каких-то способностей реализовывать, там чего-то другое. Хотя я не согласен. Мне кажется, что зависимость это одно, но, как известно, что режиссер-то он, как в анекдоте, я свое дело сделал, а теперь я буду делать. У нас вот идет, например, спектакль повести Белкина. Великолепный спектакль, который в филиале театра имени Пушкина идет уже вот со дня открытия. С 1994 года он идет. Уже прошло больше 300 спектаклей. И вот, ну, не хвастаюсь, но вот мне кажется, что каждый спектакль, хотя мы сыграли, я сыграл больше 300, он все равно чем-то новый. И свобода у меня там полная. Ну, текст Пушкина великолепный. А уж как ты, чего ты? Да ради бога.
Как относятся в театре вообще к радиостанции «Эхо Москвы»? Не считают ли ее некоторые люди, так как считают некоторые слушатели, что это вообще вражеский голос и радиостанция, которая работает на развал России, и вообще она оппозиционная и отвратительно либеральная? Есть такие мнения?
Значит, ну, во-первых,
там же когда... тоже люди разные.
Да, конечно. Нет, во-первых, когда я был моложе, когда я общался в основном со своими сверстниками, они тоже были достаточно молоды, как-то их радиостанция «Эхо Москвы» интересовала меньше.
Так.
Ну, потому что, наверное, что-то другое больше интересовало. Так. А вот сейчас уже с... годами, с годами, я замечаю, что иногда вот с ребятами сидим, они говорят, что вот на эхо-то такое-то сказано. Mm-hmm. Раньше такого не было. А сейчас уже мои ровесники тоже стали немножечко взрослее, умудреннее. Их стало это как бы интересовать и задевать. Да более того, я вон сегодня детям своим сказал, что вон у нас сегодня будет Петр Налич. Они mm-hmm. опа-на, сразу раз, эхо Москвы, интересно. И всё. А вот вообще, нет, я никогда ни от кого не слышал, что то вот какие-то такие гневные...
Не спрашивают, вас еще не закрыли?
Ну, а вот это все, это обычно, это в шутку. Там у меня есть парочка знакомых, которые нашли, ты все еще ходишь, да, туда? Ну, ходи, давай.
А какие-нибудь политические споры ведутся в закулисье?
В последнее время, да. Вот я говорю, вот, ну, пока молодые-то как-то не очень, а вот сейчас уже, да, тут нет. Вот очень всех, конечно, вот эта вот история недавняя, когда деятели культуры встречались с нашим премьером, очень, конечно, людей, как сказать... не то чтобы разделило на два лагеря, но это стало темой, предметом для обсуждения, да. Хотя вот я должен признать, что тоже не совсем понимаю, вот особенно историю с Юрием Шевчуком. В общем, ну зачем премьер спросил, как его зовут? Ну что, если он приглашает людей, наверное, должен знать, как зовут. А если, по-моему, это какое-то проявление... ну, того, чего я очень не люблю.
Угу.
Вот. Наверное, он все-таки знает.
Такой своеобразный вид хамства, безусловно.
Ну, желание поставить на место, потому что человек почувствовал, что тема не самая лицеприятная. Вот это мне... ну, вообще-то, начальство, что поделать.
А, Костя, а почему все-таки артисты в большинстве своем народ такой аполитичный? Асоциальный. Как мне, ну, мы это видим и на примерах, на конкретных, что частенько и чаще всего люди мало интересуются тем, что происходит за стенами театра, и сосредоточиваются исключительно вот на своей вот профессиональной деятельности. И все. Как ты это объясняешь? Ты же все-таки пассионарий, иначе бы ты здесь не работал.
Пассионарий? Нет, я не бунтовщик. Нет. Я не совсем бунтовщик. Вообще, как, вот, к тому вопросу по поводу журналист, я все-таки скорее, что там, не знаю, слышит меня, не слышит, я даже не журналист. Вот как мне кажется, я вот, ближе, наверное, к понятию все-таки аналитик. То есть вот в моем понимании журналист — это тот, который разыскивает, вынимает какие-то горячие новости, что-то из них. Вот в этом отношении это не мой склад характера. Я скорее вот проанализировать там, может быть, что-то такое, обсудить. Вот это мне ближе. А что касается, почему...
творческие,
не знаю, почему
такие,
творческие люди такие...
пассивные в гражданском смысле.
Не могу ответить, правда не могу. Не знаю. Не знаю.
Наверное, согласен,
потому что...
это так.
Я согласен, что это так. Но опять-таки скажу, что по молодости особенно, а вот уже сейчас, когда мои сверстники, с которыми я больше общаюсь, когда они взрослеют, они, естественно, уделяют этому больше внимания, задаются какими-то вопросами, пытаются в чем-то разобраться, потому что, ну, вообще-то, мне кажется, что в молодости у нас было принято заниматься все время чем-то другим.
Да.
Вот. Хотя сейчас вот я смотрю на нынешнюю молодежь, особенно там что-то показывают по телевизору. Очень мне нравится вот эта передача, когда взрослые выступают, а вокруг дети сидят. «100 вопросов взрослым». Великолепная передача. Иногда думаешь, господи, какие же дети есть, как их все это вот занимать? Фантастика.
Наивный Похмелов. Боже мой, если бы он знал, как делаются эти передачи, это было бы крушение всех иллюзий.
Я думал, хотят не постановки.
Работает 50 лет на эхе Москвы, и даже этого не может представить.
Но дети, неужели детей тоже так дрессируют?
Дети, конечно.
Да.
Итак, Константин Похмелов, наивный, романтический герой нашего времени практически у нас в гостях. Мы сейчас слушаем новости, потом возвращаемся в передачу и дадим слово вам. Про футбол обязательно поговорим, куда же без этого. мы уже тут разговаривать начали, да? Напомню, что это программа «Сотрудники». Сегодня у нас в студии Константин Пахмелов, спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» и по вечному совместительству артист Московского драматического театра имени Пушкина. Но я все-таки настаиваю на этом разговоре, Константин. Да. У школы ты сегодня в двух лицах выступаешь, угу, как представитель творческой интеллигенции. Вот у меня к тебе такой вопрос. Володя Варфоломеев, наш с тобой коллега, в свое время всерьез занялся исследованием, да, общественных мнений, которые бытуют в среде творческой интеллигенции. Угу. И вот занялся вот такой вот скрупулезной работой по исследованию, по черковической экспертизе. Кто чего подписывает, кто какие письма из творческой интеллигенции подписывает. Так. В защиту кого или против кого. Вот все-таки, на твой взгляд, если люди, которые занимаются творчеством, вступают в контакт с властью, то какие должны быть здесь взаимоотношения? Как сделать так, чтобы здесь не было, с одной стороны, не подобострастия, а с другой стороны, и не было бы хамства? Или вообще не нужно в этот контакт вступать? Кстати, это в связи с тем же разговором про Шевчука и Путина, который тоже обсуждается. Надо или не надо ходить на встречи с властью? На твой взгляд, твое личное мнение.
Ну, во-первых, если высшие люди власти приглашают к себе цвет интеллигенции, значит, это все-таки, наверное, действительно цвет интеллигенции. То есть это люди уважаемые, люди авторитетные, люди, которые много сделали для нашего искусства, для просвещения, для чего бы то ни было. Во всем, по-моему, цивилизованном мире к мнению таких людей принято прислушиваться. Так кажется.
Барак Обама или Джордж Буш, они проводили такие встречи с творческой
интеллигенцией? Понятия не имею, не знаю, не присутствовал.
Или встречи с американскими писателями, представь себе.
Кто инициатор-то этих встреч? Кто?
Власть.
Интеллигенция или власть?
Власть.
Я тоже думаю, что власть. Значит,
ей что-то нужно.
Ну, просто, видимо, власть, наверное, привыкла, что... То есть, что интеллигенция придет. Вот, например, я сегодня смотрел этот концерт, кстати, вот перед тем, как приехал сюда на радио, было же замечательно, когда Юрий Шевчук пел вот с этими детишками песню, когда помогал им подпевать, и тут же прям показывают Владимир Владимирович, который сидит в зале, смотрит и
концерт, который как раз... «Подари жизнь».
«Подари жизнь», совершенно верно. Вот самое, кажется, сегодня была трансляция этого концерта «Маленький принц», да, и там была вот эта песня. Ну, видимо, это делается для того, чтобы в глазах интеллигенции какой-то прослойки подчеркнуть, что руководство страны в курсе ваших всех проблем, потому что вот мы общаемся с самыми яркими представителями этой интеллигенции. Только когда эта интеллигенция пытается задавать какие-то вопросы, которые действительно волнуют, не для галочки, а действительно задать какие-то вопросы, которые волнуют, их почему-то игнорируют или же вот на них отвечают посредством того: «Здравствуйте, извините, а как вас зовут?» Наверное, прокол свершился. Наверное, это все из той же оперы, о чем вот ты говорила, что эта передача, «Пестового вопроса взрослому», наверное, тоже смотрит. Там, наверное, тоже каким-то образом что-то отбирается.
Конечно, сценарий. Конечно, сценарий.
Да, здесь... А интеллигенция что? Если хоть что-то будет услышано, вот я, по-моему, кто же у нас был в студии, это рассказывал совсем недавно. Алия Хиджакова, совершенно верно. Я где-то читал, она очень переживала, что она не взяла с собой какие-то бумажки, которые ей там нужно было. Вот если бы она взяла эти бумажки, там, скажем, может быть, какая-то из них дошла бы до... Все равно коренным образом ничего не изменится. Но какое-то одно письмо, какая-то одна бумажка дошла бы, может быть, премьер или президент что-то бы сделали, кому-то помогли. Вот с этой точки зрения, да, я считаю, что это полезно. Потому что у нас, всем уже известно, и сам Дмитрий Медведев говорил об этом, что пока у нас, к сожалению, так сложилось, что пока дело не дойдет, жалоба не дойдет до самого самого первого лица, у нас ничего не изменится. К сожалению, у нас так. Поэтому, наверное, имеет смысл нашей интеллигенции иногда приходить и о чем-то просить, потому что я так понимаю, что они просят не для себя там машины или квартиры, как там раньше в советские времена бывало. Они просят это все-таки какие-то благородные вещи.
А это нормально, что надо приходить и просить?
Да не, ну конечно.
Одно дело, ты сейчас это слово сказал, да. Этот глагол, он был очень распространен в советские годы. Мы все знаем подвиги, опять же, говорю без всякой иронии, представителей творческой интеллигенции, у которых была возможность каким-то образом выбить кому-то квартиру, кому-то зарплату, кому-то помочь с врачами.
С получением звания,
да. И обычно вот на эту роль всегда выделяли людей действительно авторитетных, да. А если еще и каких-нибудь депутатов или героев соцтруда, которые надевали все, значит, цацки на себя, конечно. И шли, и ничего. И Ульянов ходил, да. И Зельдин ходил, да. И многие до сих пор благодарны этим людям за то, что они реально помогли. Но это, скажи мне, нормально? Вот это нормально отношение граждан и власти? Прийти просить?
Ну, так вот, если...
Или ты считаешь, для нас это нормально? Это как бы в нашем... Для нашего менталитета, для того, что для тех привычек и традиций, в традициях нашей страны. Нашего...
Ну, конечно, в традициях. Конечно, в традициях. Но я не говорю, что это нормально, но если по-другому-то... То есть вот когда у нас, я не помню, по-моему, Вера Валентиновна ходила тоже...
Вера Алентова, да?
Да, 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 просила, чтобы кому-то там помогли. Сейчас не помню.
Ну, не
что
важно,
это было за бюджет, не помню, да, но она помогла человеку, она помогла человеку. Естественно, было бы в миллион раз лучше, если бы никому не надо было ходить, а просто, ну, у нас страна большая, у нас внимания никогда на всех не хватает. Почему у нас на улицах, что называется, бардак, почему у нас с природой полная... Вот это вот вся самая. Потому что у нас большая, огромная, широкая страна, и у нас как бы никто ни за что не отвечает. Ой, не хочу я в этом.
Я вспоминаю из фильма Никиты Михалкова, прости господи, неоконченная пьеса для механического пианино, герой Юрия Богатырева говорил, вы знаете, почему у нас так плохо распространяются демократические и либеральные идеи? Потому что у нас страна большая.
Да, да, да. Да, абсолютно.
От одного к другому.
Абсолютно точно. А пока дойдет, там уже календарь, уже год прошел другой, там все приходит. Ну, это абсолютно точно. 100%.
Товарищ, да. Телефон наш 363-36-59. Здесь Константин Пахмелов. Мы обещали про футбол, и обязательно мы про него поговорим. Может быть, сейчас и вы спросите. Но давайте я все-таки этот вопрос задам первое, поскольку сама являюсь такой болельщицей-любительницей. Болельщик-любитель. Есть же такое определение?
Конечно,
да?
Конечно.
С удовольствием всегда смотрю. Но ты знаешь, что я всегда тоже вот переживаю, когда крупные соревнования. Поэтому давай скажи нам быстренько свои прогнозы, и что тебе здесь интересно. Будут ли какие-нибудь сюрпризы на чемпионате мира, на твой взгляд?
Ну, тут совпало очень хорошо, потому что одна из моих любимых команд, за которой я давно уже переживаю, это сборная Аргентины. С самого детства они мне были симпатичны, там, по-моему, с 78 года. А тут такая ситуация, Диего Марадона назначили главным тренером сборной Аргентины. И этот Диего Марадона выдал, конечно, фантастическую вещь, когда за месяц до первого матча чемпионата, мало того, что объявил стартовый состав на первый матч, обычно же тренер это держит в секрете, дабы удивить своих соперников, он назвал стартовый состав на первую игру. Более того, он в интервью журналистам рассказал, как каждый игрок будет играть, какие тактические рисунки выполнять, почему он не взял этого или этого, там, игрока от Занетти или кого-то там еще, потому что они не вписываются в его схему игры, а схема его такая. Вот эти игроки атакуют, эти игроки защищаются. По-моему, это нонсенс. У нас в нашем чемпионате России. Да ни один тренер даже перед матчем не даст никакого интервью. Даже после матча будет держать в тайне его, как ему кажется, гениальные тренерские разработки. А тут приходит какой-то Марадона. Никто в тренерском штабе. И все рассказывает. Вот, нате, берите голыми руками. Здесь у меня будет играть этот, здесь этот. И, слава богу, не сказал еще, что у этого больная нога, а этот слеп на один глаз, поэтому его надо обыгрывать слева, а не справа. Вот. Что будет с этой командой? Какая там внутри обстановка? Мне чертовски интересно. Потому что все знают характер Марадоны. Что это непростой человек. С какой-то
тараканами.
Такой... Да, с тараканами в голове, что он неоднократно демонстрировал. И действительно, многих он оставил за бортом лидеров команды. Вот как это все вывернется? Мне чертовски интересно. А потом мне очень хочется, чтобы аргентинцы наконец-то завоевала третье для себя золото. Давно ничего не выигрывали.
То есть твой вариант финала Аргентина-Бразилия?
Четыре года назад в Германии ни одной латиноамериканской команды не было в полуфинале. Было четыре европейские. Если в этом году из 4 команд будет 2 латиноамериканские, я буду считать, что это замечательно. Потому что у нас для Европы, у нас есть чемпионат Европы, угу. Вот и Европа пускай там раскрывает все свои, весь свой потенциал. А тут я хочу, чтобы там... Мне очень понравились южные корейцы уже на старте, очень понравились. Слаженная такая злая, быстрая команда. Пускай тоже что-нибудь покажут. Тем более у них были прецеденты с Гусом Хидингом. Они, кстати, интересно, они... Мы идем сейчас по их следам. У них был сначала Хидинг у Южной Кореи, с которым они дошли до 4-го места. Потом у них был Дик Адвокат, то есть абсолютно как у нас. Вот мы, у нас тоже был Хидинг, сейчас мы взяли Дика Адвоката. Но у них сейчас свой тренер местный, говорят, какой-то очень тоже своеобразный, но талантливый. Так что можем предположить, что вот к чемпионату мира 2018 года у нас тоже будет российский свой тренер.
Сел на своего любимого конька, загорелись глаза сразу у Константина. Давайте послушаем телефонные звонки. Напомню, это Пахмелов Константин, который ждет ваших вопросов. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Игорь Васильевич. Я хотел бы попросить у Кости рассказать коротко историю прихода на радио «Эхо Москвы» в качестве спортивного комментатора.
Итак,
очень интересно.
История прихода.
История прихода была... Я работал в театре имени Пушкина. Со мной работала девочка такая замечательная, Маша Лекух, которая здесь...
Она кинообозревателем.
Она была кинообозревателем. В какой-то момент...
Она кем работала в театре Пушкина?
Она работала художником по свету. Вот. И она сказала, ну, как-то в разговоре, я уж не помню, за рюмкой чая или как, она сказала, что вот у нас это самое, нужно видеообзоры делать. А видеообзоры делать некому, у меня времени нет. Я вот тут постоянно мечусь. Не хочешь? Вот, ну, и подработочка какая-то, видеообзор. Я сделал несколько, пришел, сделал несколько видеообзоров. Не успел я сделать, по-моему, я сделал один или два видеообзора. У нас работали Леша Осин и Сережа Румянцев. Значит, Сережа Румянцев ломает на спорте, ломает ногу. Леша Осин, то ли он заболел, кстати, первый, единственный раз, по-моему, на моей памяти за все время работы, то ли еще что-то, в общем, не осталось ни одного спортсмена. То есть я попал сразу.
Выражаясь театральным языком, это был срочный вызов.
Срочный, вот, чего я, кстати, ненавижу в театре, и поскольку у меня память на текст ужасное, то вот здесь был срочный ввод. И я никогда не забуду, когда мне после первого чтения этих новостей сказали, ну что же это такое-то? 8 оговорок за 3 минуты. 8! И действительно, мне было очень нелегко тогда. Но потом как-то...
С тех пор прошли годы.
С тех пор прошли годы, да.
Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да.
Здрасте.
Добрый день. Евгения вас беспокоит.
Да, пожалуйста.
Я хотела спросить следующее. Во-первых, я восхищена Константином, потому что и вообще вашей радиостанции, потому что действительно многие из ваших сотрудников имеют несколько специальностей. И это действительно удивительно.
Так.
Вот. А вопрос у меня такой. Константин сам занимается ли спортом?
Да.
Это вопрос, который часто, наверное, Константину задают.
Расскажу, да, в двух словах. Ну, во-первых, я в футбол играл в свое время очень так достаточно плотно, вплоть до дублирующего состава московского «Торпедо» дошел. Вот. Тренер у меня был замечательный Борис Павлович Хренов, если уж об этом пошла речь. Мой первый тренер, который, между прочим, Эдуарду Стрельцову, когда тот вот попал в места... заключение, вот вся эта история, да, он ему носил передачи, посылки. Он был не главным тренером, естественно, там был Маслов потом еще, вот, а он был, ну, при команде как бы одним из тренеров. И вот в его функции входило вот это все приносить, помогать там какие-то продукты, что-то еще привозить. Вот. И там я играл довольно-таки долго. Это было давно. Сейчас продолжаю играть в футбол. Иногда вот мы играем с ветеранами ЦСКА. В волейбол очень люблю играть. У меня, кстати, я очень рад. У меня дочка младшая, она сейчас занимается волейболом и занимается так уже достаточно, ну так, полупрофессионально. То есть уже в спортивной школе, вот скоро будет на первенство Москвы играть. Такая школа есть, Ника-65, которая, в частности, Любовь Соколову, нашу олимпийскую чемпионку, замечательную волейболистку, воспитала. Вот так вот. А там, да, сам играю, в шахматы люблю играть, в настольный теннис.
Следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, говорите, пожалуйста.
Алло,
да.
Алло.
Да-да.
Добрый день.
Здрасте.
Здравствуйте, Ксения, здравствуйте, Константин.
Да.
Все сказали про Константина, а самое главное не сказали. Вы знаете, очень часто слушаю спортивный канал только ради того, чтобы его услышать голос. Вы знаете, как он его ведет? Насколько это добрый человек, насколько он тактичный, насколько он выдержан, и там всякие реплики идут. Но он очень как-то... Понимаете, реагирует спокойно, доброжелательно. вообще такое ощущение, чудесный человек.
Спасибо, он художник, ранимый художник, это естественно. Правда, Константин?
Да вообще, ну как вот можно? Добрый, отзывчивый, тактичный журналист.
Ну что делать?
Вот так вот, бац, и все.
Ранимый человек.
Спасибо.
Алло, здравствуйте. Алло.
О, меня.
Да, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Меня зовут Георгий, я из Москвы.
Да.
Вот с поклонником вашей передачи, и вот краем уха услышал то, что вот ваш сегодняшний гость воспитанник школы торпеда. Я вот, кстати, тоже хотел просто узнать, какого года
вас... 68-го. Я с Димой Харином, если вы там знаете, вот Диму Харин, нашего замечательного вратаря, вот я с ним даже сидел за одной партой. Правда, не в спортшколе, а в обычной школе. Но он играл за 67-й год, я за 68-й, да.
А в какой, в 839-й школе учились? На Коломенской?
На Коломенской, но нет, в 463-й.
Ага. А я вот воспитывался у Николая Михайловича Ульянова и Николая...
У Гостинина. Да. Но вы попозже уже, да. Я помню, как Гостинин уже играл. Да.
Товарищ, дайте прервем. Это вечер воспоминаний.
Да, спасибо большое. Спасибо.
Еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Да.
Говорите,
Александр,
пожалуйста.
Александр, Москвы.
Да.
Здрасте.
Хотел вопрос Похмелкину задать.
Похмелкину? Да, кстати, тоже это давно уже.
Нормально, да. Задавайте.
Давай.
Вот он на всех, как говорят, на всех вопросах разбирается. Несколько минут тому назад по «Эхо Москвы» передали, что исполнилась годовщина ввода оккупации наших войск стран Прибалтики, Латвии, Эстонии, Литвы. Годовщина оккупации. А вот у меня журнал за 40-й год, там... Есть договора с правительствами, с буржуазами.
Я уже пугался, я что-то писал.
Да, мы поняли ваш вопрос. Это скорее вопрос для обсуждения, чем для ответа.
Может,
но, тем не менее... Нет, я думаю, что здесь вопрос, связанный с терминологией. Наш слушатель, как я поняла, усомнился в том, что можно ли в новостях называть эту акцию оккупацией. Я думаю, что здесь, по-моему, вопрос давным-давно уже исчерпан по этому поводу. Угу. Именно так, а не как по-другому. Константин,
да.
Я вас люблю. Как ведущего. Антонина из Москвы.
Спасибо, Антонина.
Но здесь таких признаний любви очень много. Костя, вы очень милый. Это Аня. Константин, вашим голосом, что можно делать твоим голосом? Можно записывать хорошие аудиокниги для детей. Не пробовали?
Пробовал озвучивать компьютерные игры, но, к сожалению, там все приходят сейчас такие компьютерные игры, что там своим голосом-то, как вы говорите, красивым, там не блеснешь. Там в основном вот это... все вот эти вот убийства, все вот эти вот мордобои, там вот это вот... Там 8 вариантов умирания от задушения, потом от уколывания, летит в пропасть. Вот такие игры сейчас все, к сожалению.
Скажи, пожалуйста, а такие вот качества, как тщеславие, амбиции, тебе вообще знакомы, близки? Честолюбие?
Наверное, в меньшей степени. Наверное, в меньшей степени, если говорить о каких-то вещах, наверное, заложенных родителями, то, наверное, все, вот то, что ты перечислила, все эти качества для меня все-таки перевешивают качество, которое называется порядочность. И не хочу, чтобы это звучало как-то очень пафосно, но вот как-то я так стараюсь по мере возможности этого придерживаться. Да, нет у меня, наверное, где-то там каких-то возможностей себя где-то пиарить, там, и если что касается искусства, там, и чего-то еще, но каждому свое. Я всегда считал, что если... там, скажем, в кино где-то не снимают, в принципе, режиссер должен сам или помощник режиссера прийти, посмотреть, как. Если понравилось, значит, пригласит. Не понравилось, не пригласит. А вот как бы вот обивать пороги киностудии...
Просить,
да,
продавать
я себя. Я без этого обойдусь. У меня иногда бывают случаи, там, когда попадаешь в какую-то хорошую картину, пусть небольшую, там, эпизодик, мне этого достаточно. Вот. Мне этого... какой-то там безумной славы, каких-то там регалий, чего-то. Мне этого не надо, я чувствую себя спокойнее.
А так. Были такие амбиции, когда ты мечтал стать артистом? Тебе хотелось изменить мир?
Нет, никогда. Вот никогда, честно скажу, никогда. И я всегда, мне всегда больше всего хотелось, чтобы получился спектакль. Чтобы сложился ансамбль и получился спектакль. Я тогда испытываю как бы вот этот творческий оргазм, или как это называется, не когда там что-то, а вот когда сложился спектакль, когда получился спектакль, и когда вот это объединяющее, вот все это вместе, это все родило спектакль. Потому что театр, он таков и есть, что если только все вместе, если кто-то один не работает, кто-то один халтурит, кто-то один работает против, значит, ничего не получится.
Поэтому вот Наташка, вот это... видела тебя на сцене. Скажи, Наташа Кузьмина, ну скажи про Костю артиста.
Костя гений, вот гений.
Малых форм.
После повестей Белкина у меня ребенок стал ходить в театр просто практически каждую неделю. Это вот, было его первое потрясение. Вот честное слово.
Вот те, кто еще не был у меня в театре, позвольте, я...
Давай, где тебя можно увидеть?
Это я сейчас скажу. Я хотел прочитать небольшое стихотворение, очень коротенькое. Давай. Совсем замечательного поэта Михаила Николаева, который где-то перекликается с моей душой, в общем-то, на протяжении уже долгих лет. Я старею, стихотворение не стареет, оно со мной. Оно называется «Рецепт». Таблетка сна на две таблетки смеха. Потом запить. Желательно вином, закутать ноги, лучше, если мехом, и так три раза. Можно перед сном, а можно утром, если по погоде к земле изябшие жмутся облака. Звонок. Ты занят, в общем-то, свободен, играю в подкидного, в дурака. Я сам себе подкидываю планы, их бьют тузами неотложных дел. И думать все никак не перестану, что все бы смог, лишь только б захотел. Ну а пока... Сижу верхом на стуле, все понимаю, вплоть до красоты. Эх, доктор, пропишите мне пилюли. Немного наглости на бочку простоты.
Спасибо тебе большое,
это дорогой. Вот, это вот то, что во мне всегда. Вот это вот небольшое стихотворение. Наверное, вот я такой, как этот вот
ты
герой
чудесный.
Этого стихотворения. Я его обожаю.
Скажи мне, да. Где тебя можно видеть, в каких спектаклях театра?
Сегодня будет спектакль, кстати, вот Женина постановка. Называется он «Босиком по парку». Там у меня небольшая роль такая, легкая, не слишком глубокая, но оптимистичная, позитивная комедия. Потом я играю в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Повести Белкина», как я уже сказал. Детей всех всегда приглашаю. На «Остров сокровищ», потому что, не, вот честно скажу, один из лучших спектаклей детских в Москве. Это правда. Он очень хороший. И все дети так говорят.
Константин,
да.
Я желаю тебе ролей.
Ага.
И желаю тебе пространства эфирного и свободного. Спасибо тебе большое. Ты очень хороший человек.
Спасибо.
Выбираем веселую песню.
Да.
Ну, а теперь любимая музыка нашего сотрудника. We'll be right back.